Друзья, мы сейчас проведем с вами беседу. Вечернее собрание у нас будет стать в виде беседы со слайдами на тему «Небеса проповедуют славу Божию». Вы знаете, вот, да, братья, вы хотите украшать слайды? Однажды, точнее так, начнем не с этого. Мы знаем, что, друзья, Соединенные Штаты Америки – это страна, в которой всегда было очень много религиозных людей. И до сего дня в этой стране воскресным днем можно видеть огромное количество людей, отправляющихся на богослужение. И мы знаем, что в то время, когда Соединенные Штаты Америки была религиозной страной, мы знаем, что Советский Союз – это была атеистическая страна, атеистическое государство. И многие верующие нашей страны смотрели на Соединенные Штаты Америки с определенной долей такого, ну, какого-то тоски, что там свобода. И действительно, сейчас, на данный момент времени, если вот в США где-то заблудиться в каком-то городе, просто случайно так куда-то поехать, то с 90% вероятностью ты обязательно остановишься около какого-нибудь дома молитвы. Их очень там много. Но, друзья, ситуация стала меняться. В нашей стране все больше и больше верующих. Даже в школе вводят уроки, правда, православные, но христианской культуры. А в Соединенных Штатах все меньше и меньше, друзья, становится верующих людей. Дома молитвы пустуют. Некоторые дома молитвы, я видел, превращают в рестораны. Некоторые дома молитвы продают как частные дома. Некоторые дома молитвы церкви настолько обеднели, что ищут хотя бы какую-либо церковь, чтобы отдать ее, чтобы там собирались верующих. И во многих учебных заведениях Соединенных Штатов Америки сейчас преподается атеизм. И даже где-то над верующими не просто смеются, но даже и издеваются. И вот однажды, быв я в этой стране, братья на курсы попросили меня преподать урок или преподать такую дисциплину, как апологетика или защита вероучения против атеизма. Вы знаете, когда мне это предложение поступило, я очень удивился, потому что я думал, что ну, в Америке, наверное, такой проблемы нет. Это у нас, в России, наследие Советского Союза. Но оказывается, действительно, в этой стране очень-очень много людей, которые больше и больше отступают от Бога. Друзья, но я не про Соединенные Штаты хотел сказать, а про всех нас. Мы с вами живем в мире, созданном Богом. Мы смотрим на дерево, которое было создано Богом, на небеса, которые созданы Богом. Друзья, мы живем насыщенные Богом, и вдруг в этом мире, насыщенным Богом, находятся люди, которые говорят, Бога нет. Это то же самое, если человек пришел, утром проснулся в своей кровати, на столе стоит завтрак, убрано в квартире, мама все приготовила, постирала вещи, все сделала, ушла по своим делам на работу или куда-то, а ребенок встает и говорит, мамы нет. Я же ее не вижу. Он пользуется всем, что мама сделала, он пользуется всем, что мама подготовила и приготовила, но он говорит, что ее нет. Друзья, это неразумно, это даже, можно сказать, глупо. И так в Библии написано, что безумец сказал, нет Бога. Это только безумные люди могут сказать. Живя в окружении Божьего создания, кто-то говорит, что нет Бога. Друзья, небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает твердь. Куда бы мы ни посмотрели, везде мы увидим славу Божию. Так как вы входите в молодежный возраст, вы подростки, думаю, что вам приходится сталкиваться с вашими товарищами в школе, вам приходится слушать уроки по биологии, или по физике или еще где-то. И, наверное, нередко к вам слышны такие мысли, что вот, в общем-то, наверное, верить в Бога это не очень правильно, Бог не мог создать мир, все это произошло путем эволюции, путем какого-то, может быть, случайного творения, случайного создания такое. Возможно, в ваших сердцах закрадываются какие-то сомнения, а может быть, не все так, как написано в Библии. И я хотел бы сегодня в течение примерно около часа изложить вам этот материал, показать некоторые слайды и показать, друзья, что действительно мы имеем не просто Священное Писание в качестве основания нашей веры, не только Священное Писание, мы имеем в качестве основания нашей веры и природу, и то, что нас окружает. Об этом написано в послании к Римлянам, 1 глава, 20 стих, пожалуйста, следующий слайд. Там сказаны такие слова. «Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны». Кто безответен в данном случае? Они безответны. О ком идет речь? Речь идет о тех людях, о которых написано чуть выше. Они говорят, Бога нет. Они не прославили Бога как Бога. Они не подумали, что Бог создал все это. И кто-то скажет, но я никогда не видел Бога, я не слышал о Боге, я не ходил на собрания, у меня мама и папа не христиане, мы выросли в стране, где никто не говорил о Боге. Друзья, эти люди, никогда не смогут оправдаться. Ни один человек на планете никогда не скажет, что я не знал о Боге. Почему? Потому что Бога видно через рассматривание творений. Бога видно. Друзья, так же, как видно человека, который что-то сделал, мы можем посмотреть на предмет, сделанный человеком, и сказать что-то о нем, о его характере, о его способностях. Друзья, рассматривание творения Божьих, углубляясь в творение Божие, мы можем увидеть Бога. Небеса проповедуют славу. Друзья, есть известные проповедники, есть не очень известные проповедники. Есть проповедники, которых слушают миллионы, а есть проповедники, которые только в своей церкви проповедуют. Но есть один проповедник, который проповедует абсолютно на всей планете. И нет ни одного человека, который бы не видел этого проповедника, ну, кроме редких исключений. Знаете, кто это? Это небеса. Любой человек посмотрел на небо, и он должен увидеть там Бога. Почему? Ну, потому что небо. Ну, известен пример такой, когда Юрий Алексеевич Гагарин летал в космос, да, то потом его Хрущев, на тот момент был бывший генсеком партии, он спросил его: ну что, Юра, ты летал в космос, Бога-то видел там или нет? Ну, он говорит, я-то Бога там не видел. Ну, приписывают, что Гагарин сказал, что я летал в космос, там Бога не видел, но на самом деле это был вопрос Хрущева Гагарину и ответ Гагарина. И вот одному священнику православному сказали: вот будет завтра служение в твоем храме, ты должен сказать, что Гагарин летал в космос и Бога там не видел, иначе мы тебя снимем с должности, иначе ты будешь страдать очень сильно. Вы знаете, этот священник, он очень переживал, потому что, с одной стороны, он боялся власть. Друзья, это наши братья шли в тюрьмы часто и не боялись говорить смело, но некоторые не могли так поступить по своему слабому характеру, может быть. И он боялся огорчить власть, как-то хотел послушаться. С другой стороны, он боялся против Бога такие слова сказать. И он думал об этом долго, и потом сказал такую фразу. Он, обращаясь к своей пастве, он говорит: дорогие братья и сестры, Юрий Гагарин летал в космос и Бога там не видел. Потом помолчал немножко и говорит: но Бог его видел, и Бог его сохранил, и благополучно на землю вернул. Друзья, есть люди, которые, смотря на небо, они не видят Бога. Но это люди смотрят глазами, уже специально подготовленными глазами неверия. Но если мы с вами будем смотреть на небо, на землю, на творение, будем смотреть на листочки, на животный мир, на самого человека, мы обязательно увидим там руку Творца. И сейчас мы это попробуем сделать. Пожалуйста, следующий слайд. Он называется «Ученые-христиане». Друзья, бытует мнение, что христианин не может быть ученым человеком. Что если человек ученый, образованный, он обязательно атеист. Такое мнение довольно распространяется в обществе. И даже иногда, ну, вот мне приходится сталкиваться, вот беседуешь где-то с человеком, там, на библиотеке или где-то, говоришь о Боге, и иногда мне говорят: да ты, наверное, не образованный, ты, наверное, неуч какой-нибудь, там веришь в Бога. Особенно раньше так было часто. Друзья, и есть вот эта мысль, что человек, который верующий, он не может быть высокоученым человеком. Друзья, ну вот в 1997 году, это не очень давно, был проведен опрос среди самых известных биологов, физиков и математиков. Им был задан вопрос, который был задан этим же людям, ну в смысле таким же людям, такие же профессии, в 1916 году. То есть прошло довольно много лет, почти 80 лет прошло. Друзья, и вопрос был такой: верят ли они в Бога, который общается с человеком? Не просто в Бога, который какая-то такая, может быть, отдаленная личность, вообще непонятно где находящаяся, а вот именно в Бога, общающегося с человеком. 40%, друзья, и в то время, и 40% в наше время ученых ответили, что они в такого Бога верят. Друзья, учеными, много очень ученых являются христианами. Более того, я скажу, что возьмите абсолютно любую науку, физику, математику, химию, геологию, возьмите любую другую науку, медицину, и посмотрите на тех людей, которые произвели в этой науке самые великие открытия. Кто самое великое открытие в физике произвел? Исаак Ньютон, ну, один из величайших ученых, Исаак Ньютон, друзья. И мы знаем, что это христианин. То есть возьмите любую, абсолютно любую категорию там, науки, любое направление, и вы найдете там ярчайших представителей христианства. Ну, следующий слайд вам об этом немножко расскажет. Посмотрите, физика, Ньютон, Фарадей, Максвелл, Кальвин, химия, Бойль, да, вы изучали закон Бойля-Мариотта, Бойль, Дальтон, Рамсей, ну и так далее. Биология, друзья. Геология, астрономия, математика, математики Паскаль, Лейбниц, Эйлер. Известные имена, которые вы знаете по теоремам, вы знаете их по законам разным, друзья. и вы найдете, что эти люди были глубоко христианами. Например, взять Ньютона, Исаак Ньютон. Вы знаете, что когда его спросили, какой самый величайший труд вы написали за всю свою жизнь, знаете, что он ответил? Это толкование на книгу Откровения. Он изобрел, друзья, он не изобрел, прошу прощения, он открыл закон всемирного тяготения. Он фактически сделал перелом в физике на тот момент времени, но он не считал это важным открытием, самым важным. Он считал, что это лишь, ну, просто его работа, его жизнь, друзья, это толкование книги Откровения. По богословию, по толкованию книг Библии Ньютон написал больше книг, чем по физике и математике. А здесь есть математик Блез Паскаль, но вы знаете его и по физике. И его именем названо что? Ну, Паскаль, да? Что в Паскалях измеряется? Давление, да, друзья? Именно его именем он сказал такую фразу однажды. Он говорит, давайте представим двух людей, один верующий, один неверующий. Давайте высчитаем математически, что выгоднее быть верующим или неверующим. Представьте, что неверующий живет в своей жизни как хочет. Попал на небо и оказалось, что никакого неба нет. И все закончилось, он ничего не потерял. Но если оказалось, что есть Бог, то он потерял абсолютно все. Но если живет верующий человек, верующий в Бога, и он попал на небо, и там никакого Бога нет, он ничего не потерял. Но если там Бог есть, то он приобрел абсолютно все. И это известно как доказательство существования Бога от Паскаля, что лучше и целесообразнее даже просто с простой логики верить в Бога. Друзья, и мы знаем, что Блез Паскаль написал много трудов по богословию, по нравственному учению. И если вы найдете эти труды, их можно найти в библиотеке, они очень интересные и очень познавательные. Там много хороших мыслей, друзья. Поэтому масса ученых, которые действительно верят в Бога, совмещают свою деятельность науки, совмещают ее с тем, чтобы верить в Бога. Друзья, но это прошлое, может быть, больше 19-18 века. А что происходит в 20 веке? Друзья, в 20 веке, в начале 20 века жил ученый, которого звали Вернер Гейзенберг. Я о нем потом чуть позже еще скажу. Это Нобелевский лауреат. Вы знаете, что Нобелевская премия – это самая престижная премия. Ее заслуживают только один человек в год или два человека в год по данной дисциплине. Если они работали совместно, то два или какая-то команда, но чаще всего один. И, друзья, он однажды, выступая в большой аудитории, так называемой гилфордовской лекции, он сказал такую фразу, что после наших открытий, а он работал в Копенгагене вместе с очень известным ученым Нильсом Бором, он сказал, что после наших открытий ни один честный ученый не может сказать, что основы нашего мира материальные, они лежат вне нашего мира, они духовны. Друзья, это уже 20 век, это уже физик, Нобелевский лауреат. Давайте посмотрим на наше время. Пожалуйста, следующий слайд. На фотографии вы видите Фрэнсиса Коллинза. Он родился в 50-м году. Сейчас сколько ему лет, друзья? 66 лет. Это не очень пожилой возраст, согласитесь, да? Это американский генетик, ставший известным как руководитель проекта по расшифровке генома человека. Друзья, это известное событие последних 30 лет нашей с вами науки, когда ученые расшифровывают геном человека. Друзья, это потрясающе интересно. Это маленькая такая молекулка, которая содержит в себе всю информацию о человеке, о каждой его клетке, о всем его строении, друзья. И вот ученые научились потихонечку расшифровывать ту информацию, которая содержится в этой маленькой частичке, вот, которую даже невооруженным глазом не видно, но в ней содержится все об человеке, друзья. Мы еще тоже фотографию потом посмотрим. Этот человек, друзья, руководитель проекта вот по расшифровке. Он сейчас на данный момент возглавляет Национальные институты здравоохранения в США. Друзья, его биография очень интересна. Следующий слайд. Я не буду очень подробно о нем говорить. Вот. И просто скажу о том, что он получил докторскую диссертацию, получил другие разного рода научные степени. В 93-м году он принял предложение стать руководителем проекта «Геном человека». И уже в 2000 году он получил результаты довольно серьезные, после которого в 2009 году Барак Обама, это президент Соединенных Штатов Америки, предложил кандидатуру Коллинза на пост руководителя Национальных институтов здравоохранения. И 7 августа 2009 года Сенат США утвердил его на эту должность. Друзья, этот человек получил следующие премии. Я сейчас хочу вам просто перечислить, друзья, смотрите, 90-й год одна премия, 93-й год другая премия. Почти каждые 5 лет он получал какую-то очень престижную премию, и это, в общем-то, продолжается до сего дня. Но к чему я все это рассказываю, друзья, это величайший ученый современности, один из очень ярких представителей науки. Друзья, его книга, которую он написал и которую он считает главным трудом своей жизни, она представлена вам на следующем слайде, и она называется «Доказательство Бога. Аргументы ученого». Друзья, Фрэнсис Коллинз – это глубоко верующий христианин, который живет в наше время и который не боится открыто свидетельствовать о своей вере с самых высоких трибун. И он говорит, что ничего страшного, ничего позорного, ничего постыдного нет в том, что я верю в Бога, я открытый христианин, и буду об этом, я молюсь об этом и свидетельствую об этом всем. Друзья, этот человек написал книгу, которая называется «Доказательство Бога. Аргументы ученого». Друзья, к чему я это все говорю? К сожалению, в учебных заведениях, в которых вы сейчас учитесь, в которых вы будете учиться чуть позже, очень часто говорят о том, что вера и наука, она несовместимы. Это глубокая ложь. Друзья, я уже вам показал, что в древности, ну не в древности, а в прошлом, в далеком прошлом, в недавнем прошлом и в современности существует огромное количество христиан, ученых, занимающих видные посты, делающих открытия, получающих премии. Друзья, среди нобелевских лауреатов немало христиан, немало верующих людей, которые открыто свидетельствуют о своей вере. Поэтому, друзья, если мы столкнемся с информацией, что ученые или учение и вера, она несовместима, мы должны вспомнить о той информации, которую сейчас вы услышали, и понимать, что это просто желание, ну, нас как-то смутить или сбить нас с пути. Вот следующая фотография, кстати, вот этот Фрэнсис Коллинз, это следующая фотография, это он на богослужении поет гимн под гитару, да, друзья, тоже мне очень было приятно видеть эту фотографию, потому что человек весьма-весьма высоких достоинств и весьма известный в своей стране как ученый, он каждое воскресенье посещает богослужение, он участвует в проповеди, он поет гимны, он молится вместе со всеми. Друзья, и я думаю, что это очень хороший пример для нас с вами. Итак, друзья, первая часть моего доклада или моего такого лекции, или как назвать эту часть, она закончена. Я хотел вам показать о том, что ученые бывают христианами, и их очень много. Это действительно так. Друзья, кстати, вот следующий слайд. Это вот такой как бы галстучек, да, или такая ленточка. Это ленточка солидарности атеистов. То есть они, атеисты этого мира, в борьбе против Бога, они организовали целое сообщество, даже несколько сообществ, и придумали себе символ, знак, ленту солидарности, который вот каждый человек, который вот не просто не верит в Бога, а который такой воинствующий атеист, который считает своей целью, своей жизни доказывать, что Бога не существует, вот эти люди вот такой знак используют в своей практике. Ну, это просто для расширения кругозора. Друзья, следующий слайд или следующий раздел нашей с вами беседы вечерней называется «Доказательство существования Бога». Доказательство существования Бога. Друзья, знаете, один человек, очень известный биолог, воинствующий атеист, человек, который не принимает никаких доказательств существования Бога, его зовут Ричард Докинс, это британский ученый. Однажды его спросили такой вопрос спросили. Это был диспут между этим ученым и кардиналом католической церкви. И кардинал католической церкви спросил его: скажите, пожалуйста, Ричард, вот если бы вы могли выполнить любое свое желание, что должно произойти в вашей жизни, вот какое чудо, какое неожиданное событие должно произойти в вашей жизни, чтобы вы сказали, что вы ошибаетесь и что Бог все-таки существует? Ричард Докинс подумал и ответил и сказал такую фразу. Я слышал это интервью лично, ну, в смысле, в записи, но сам я слышал эти слова. И он говорит такую фразу: «Ничто в этой жизни, никакое событие не могло бы изменить мою уверенность в отсутствии Бога. И даже если бы сейчас ангел с неба сошел и сказал: Ричард, что ты делаешь? Ты ошибаешься, Бог существует. Я бы ему ответил: я не верю в тебя, это у меня галлюцинация». И тогда этот кардинал спрашивает: «Но не кажется ли вам, что это просто фанатизм?» И он отвечает: «Я никогда не соглашусь с тем, что Бог существует». Друзья, это, к сожалению, позиция некоторых людей. Наш с вами раздел называется «Доказательство существования Бога». Друзья, можно ли доказать, что Бог существует? Можно, но не всем. Знаете, кому нельзя доказать существование Бога? Человеку, который не хочет в это поверить, который не желает этого, который по каким-то своим причинам, а эти причины открыты в послании к Римлянам, эта причина заключается в том, что человек не хочет прославлять Бога как Бога, не хочет смиряться под его руку. Он не желает, он желает жить, как он желает, как хочет. Такого человека, друзья, очень часто сердце ожесточается, и он перестает видеть Бога. Он перестает наблюдать Бога. Его спрашивают этого ученого, почему другие ученые видят Бога, а вы нет? Друзья, ответ на этот вопрос очень простой. У человека ожесточенное сердце. Я почему об этом говорю? Друзья, если вы сейчас... Вот я сейчас спрошу, кто из вас не верит в Бога? Кто из вас? Поднимите руку. Кто не верит в Бога? Друзья, я убежден, что таких людей из вас нет. Если я сейчас попрошу вам, вы можете доказать, что Бог существует. Вы это сделаете лучше, чем я. Вы выйдете за кафедру и будете говорить о том, что Бог есть, что Бог отвечает на молитвы, что Бог свое слово написал, что Бог мир создал. Вы это знаете. Но пройдет время. Пройдет, может быть, 10 лет. И кому из вас сейчас 14? Или 13, будет 23, 24 года. И кто-то из вас скажет, а я не верю, что Бог есть. Ну как же так? Ты же в детстве или в подростковом возрасте говорил это. А теперь нет. Друзья, я знаю людей глубоко верующих, христиан, которые потом вдруг меняли свою позицию. И чаще всего эта причина, знаете в чем? В их нежелании покоряться Богу. Друзья, когда мы не желаем покоряться Богу, когда в нашем сердце нет смирения перед Богом, когда мы не хотим признавать Бога, за владыку мира, за Творца, тогда наше сердце ожесточается, и мы перестаем видеть. Мы перестаем видеть Бога, очевидно. Кто-то скажет, ну вот же он. В Евангелии был такой случай, когда голос с неба прозвучал. Голос, ты сын мой возлюбленный. Еще раз был голос. Еще раз, друзья, был голос. И люди стояли, и одни говорят, это ангел с неба говорит, я слышен голос, речь слышен. А другие что ответили, помните? Это гром гремит, гром гремит. Почему одни люди видят ангела Божия, слышат его голос, а другим просто гром гремит? Друзья, вот так и наш мир сейчас. Друзья, да, мир полон доказательств существования Бога, мир полон. Везде, куда ни посмотри, как известно стихотворение, когда один мужчина говорит мальчику, я тебе дам там 5 золотых монет, если ты мне покажешь, где Бог есть. Как отвечает мальчик? Я дам вам в 2 раза больше, если вы мне покажете, где Бога нет. Друзья, это очевидно, Бог везде, Бог наполняет нас ежедневно и постоянно, друзья, но есть люди, которые этого не видят. И надо бояться состояния нашего сердца, когда мы можем перестать видеть Бога. Друзья, вот вам по 13 лет. Вот то, что я говорю, вам все понятно? Не сложно? Вот сейчас будет сложное слово, которое вы не знаете. Пожалуйста, следующий слайд. Космологический аргумент. Запомните это слово, выучите наизусть и можете блистать среди своих сверстников умной фразой. И они будут сразу вас уважать. Друзья, космологический аргумент. Он очень простой. Сегодня на собрании было рассказано стихотворение или декламация о том, что картина, которая прекрасно изображает какой-то пейзаж, и человек неверующий спрашивает, откуда взялась картина, на что верующий отвечает, что лежал холст, случайно упали краски, пролилось все, и получилась картина. Вы помните эту декламацию, да? На что атеист говорит, что этого невозможно, и на что верующий отвечает, что если ты не веришь в то, что картина могла создаться сама собой, то неужели ты не понимаешь, что и весь мир не мог создаться сам собой? Друзья, в нашей жизни мы наблюдаем один очень интересный закон. Этот закон заключается в том, что все имеет свою причину. Ну, например, у микрофона есть причина, почему он появился. То есть кто-то его создал. Можно предположить, что этот микрофон был изготовлен на каком-то заводе. Но а у завода есть причина или нет, друзья? Ну, кто-то сделал завод, согласитесь, да? Кто-то сделал завод из кирпичей, но кирпичи были изготовлены тоже где-то. И вот так потихонечку, и мы идем по этой цепочке, мы перемещаемся по этой цепочке, и мы понимаем, что у каждого предмета на этой земле есть какая-то причина. Он появился почему-то. Или он появился благодаря кому-то, благодаря каким-то людям или еще чему-то. Друзья, и ничего самопроизвольного нет. Наверное, нас бы почти сумасшедшим, если бы мы сказали, что вот эти часы, они возникли сами собой, микрофон появился случайно, или вот никогда не было вот этой кафедры, вдруг она возникла из ничего. Друзья, ни один человек в мире этому не поверит. А почему он не поверит? Потому что мы в нашей жизни этого не наблюдаем. Мы постоянно видим, что кто-то что-то делает. И то, что он сделал, производит следующее, следующее, следующее. Друзья, это очень простой аргумент. Он говорит о том, друзья, что у всего, что есть в этом мире, есть причина. Следовательно, и у самого мира тоже есть причина. Друзья, но здесь возникает очень интересная мысль. Немножко сложно для вас, я смущался, говорить это вам или нет. Молодежному лагерю я бы легко это сказал, но вам, думаю, что тоже надо сказать. Вы напрягитесь немножко, и вы поймете. Вы понимаете, что, друзья, микрофон не мог сделать сам себя, согласитесь, да? Но это было бы очень странно, если бы он сам себя сделал. То есть то, что сделало микрофон, было вне микрофона, то есть не внутри микрофона. Друзья, чтобы сделать что-то, нужно находиться вне этого, вне этого. Друзья, следовательно, очень простая логика. Чтобы сделать наш мир, нужно находиться вне нашего мира. Ничто, находящееся внутри нашего мира, не могло создать наш мир. Друзья, ну, многие ученые, они утверждают то, что когда-то было ничто, ничего не было. Была маленькая, ну, насколько маленькая? Бесконечная маленькая точка. Называют ее точкой сингулярности. И вдруг эта точка, находящаяся в ничто, ничто нет, вот абсолютно ничто. Это знаете, как в одной книге. Кого ты там видишь? Никого. Мне бы такое зрение. Видеть никого, точно в таком расстоянии. Друзья, вот та же вот точка, находящаяся в ничто, вдруг эта точка по каким-то внутренним причинам взрывается, начинает бесконечное расширение, и из этой бесконечно маленькой точки образуется наша Вселенная, Солнце, Земля, Луна, галактики, миллиарды галактик, звезды бесчисленное множество и все остальное. И до сих пор эта планета, ну, Вселенная продолжает расширяться, наша Вселенная. Друзья, и когда задают вопрос вот этим людям, физикам, которые это предполагают, а откуда взялась точка, и почему она вдруг взорвалась, и откуда в такой маленькой точке столько всего, чтобы сделать целый мир? Это вот когда я был маленький, я сказки читал, вот там была такая дверь, маленькая-маленькая избушка, зашел в дверь, а там целый дворец. Вот так и маленькая-маленькая точка, но там столько всего, чтобы целый мир создать. И ученые говорят, нет, ну, которые верят в эту теорию, они говорят, что эта точка была всегда. И тогда я, ну, обычно отвечаю так, что мне намного кажется логичнее и проще верить в то, что все создал Бог, чем верить в то, что все создала точка. Вы с этим согласны, друзья? Друзья, этот космологический аргумент, он доказывает, что так как у всего есть причина, то интересно, что и атеисты тоже согласны, что у всего есть причина. Но они говорят, что эта причина, вот эта точка, это маленькая-маленькая точка, которую даже не видно глазом, но которая существовала все время, всегда существовала, и которая содержала внутри себя столько всего, чтобы создать весь мир. Вот это причина всего. Друзья, мы говорим, что причина всего не маленькая точка, а безграничный Бог, который создал. Это называется космологический аргумент. Следующий, друзья, слайд, следующий аргумент существования Бога, мы назовем его, или он называется в литературе, аргумент часовщика. Ну, он очень похож на предыдущий, но предыдущий говорит о том, что у всего есть причина. А аргумент часовщика говорит так: мир слишком сложен, чтобы возникнуть случайно. То есть здесь речь идет не о причине, а о сложности. Друзья, изучая этот мир, мы видим чрезвычайную сложность устройства мироздания. Я даже вам процитирую. Чрезвычайная сложность устройства мироздания свидетельствует о великом мастере, который создал настолько сложную громаду мира и наполнил ее настолько сложными настройками, что объяснить случайностью это просто невозможно. Если обычная видеокамера с трудом приближается по уровню сложности к устройству глаза, то как наш глаз мог создать слепой случай? Если эхолокацию нельзя объяснить случаем в случае человека, ну, так, радары там и так далее, то как ее объяснить случаем у летучих мышей? Друзья, слишком сложен наш мир. Вот чтобы эти часы работали, мы их можем разобрать, и мы увидим там бесчисленное множество различных шестеренок. Их очень много, друзья. Даже не учитывая, что у них должна быть причина создания, о которой мы говорили в предыдущем слайде, даже если это не учитывать, сама сложность говорит о том, что есть тот, который все это совершил, все это сделал. Друзья, я уже говорил сегодня на собрании, что если взять маленький листочек бумаги, маленький листочек, точнее, прошу прощения, вот с дерева, и рассматривать его, то его устройство в миллионы раз сложнее самого современного устройства, созданного человеком. И мы понимаем, что устройство, даже простое, как микрофон, это очень простое устройство, не может возникнуть само собой. Подобным образом и листочек настолько сложно устроен, что он не мог создаться сам собой. Однажды, когда-то ученые считали, что весь мир состоит из атомов. Слово «атом» как переводится, знаете? А? Мельчайший или неделимый, то есть его нельзя разделить. Но вы знаете, что атом, оказывается, разделили. У него есть ядро, есть электроны. И тогда посчитали, что нельзя разделить электроны. Вернее, прошу прощения, нельзя разделить ядро. Но, оказывается, ядро можно разделить на протоны и нейтроны. Но тогда сказали, что протоны нельзя разделить. Но, оказывается, протоны тоже делятся на мюзоны, пимузоны и всякие остальные, друзья. И эти тоже, в свою очередь, распадаются на кварки и все остальное, друзья. И ученые не знают, где это остановиться. Друзья, даже самые мельчайшие частички нашего мира являются сложнейшими устройствами. Невозможно это, чтобы случайно, возникло случайно. Это просто невероятно. Друзья, еще один аргумент. Они все очень похожи, но тем не менее еще один аргумент. Он называется аргумент тонкой настройки. Тонкая настройка. В чем суть этого аргумента? Представьте себе вот эту стену. Вот эта стена. И на этой стене, сейчас я вам даже покажу, находятся вот такие вот переключатели. Вот такие маленькие-маленькие переключатели. Ну, такие кругленькие, кругляшки, которые можно крутить. И вот его можно крутить от 1 до 100. Понятно, да? От 1 до 100. И таких выключателей здесь, вот таких вот кругляшков, таких вот таких регуляторов, вот на этой стене, они располагаются каждый сантиметр. То есть сантиметр, регулятор, и вот так, и по вертикали, и по горизонтали. Сколько таких регуляторов будет на этой стене? Ну, сколько, как вы думаете? Ну, тысячи, да? То есть реально тысячи регуляторов. И каждый регулятор, каждый имеет от 0 до 100 положения. И все они имеют разную регулировку. Кто-то на 20, кто-то на 25, кто-то на 100, кто-то на 99. И все они имеют разное. И вот за этим устройством находится бомба. Там вот находится бомба за этим устройством. И вот если повернуть хотя бы один регулятор, хотя бы на одну позицию в другую сторону, вот было 99, стало 98. Хотя бы один из этих всех, хотя бы на одну позицию повернуть, то бомба взрывается. Друзья, теперь другая картина. Эти же самая стена, и все регуляторы на нуле. Все на нуле. И вам нужно подойти, и у вас есть время, чтобы каждый регулятор выставить, ну, как бы вот в нужную позицию. И когда вы выставите, вы нажмете кнопку, и если вы хотя бы ошиблись хотя бы в одном регуляторе, хотя бы на одну позицию, все взрывается. Друзья, вот так устроен наш мир. В нашем мире огромное количество различных констант. Ну, например, скорость света, гравитационная постоянная, постоянная Планка, вы будете по физике изучать, масса электрона, масса протона, сильное и слабое взаимодействие внутри атомов и внутри ядра, постоянно гравитационное, постоянно. То есть таких констант огромное количество, их десятки, их сотни, их тысячи. Изменение хотя бы одной этой константы, хотя бы на немного, привело к тому, чтобы наш мир просто не может существовать. Он просто не может существовать. Он перестает существовать, он или превращается в ничто, или раздувается до огромных размеров, или у нас гравитация такая, что мы не можем ходить, или у нас такая гравитация, что улетучивается атмосфера, или что-то другое происходит, друзья. Бесчисленное множество вот этих настроек, они настроены так, что жизнь на Земле и вообще существование Вселенной, оно возможно. Но кто-то говорит из ученых, ну таких вот псевдо, да, прошли миллиарды лет, и потихонечку они настраивались. Вот настраивались, сначала один регулятор настроился, потом второй регулятор настроился, третий, и потихонечку настраиваются. Друзья, но это не получится. Представьте себе огромный Боинг, и вот как бы он мог появиться сам собой? Ну сначала одно крылышко немножко подросло, потом другое крылышко немножко подросло. Друзья, он бы не мог летать. Система работает только тогда, когда у нее все сразу работает. Она не может потихонечку начинать работать. То же самое здесь. Если хотя бы немножко какой-то регулятор был не настроен, хотя бы немножко, то мир бы уже не существовал. Невозможно было бы настраивать его. Его нельзя настраивать. Он должен настроен быть сразу. Сразу. Друзья, это называется аргумент тонкой настройки. Каким образом все величины физические, химические величины, которые есть в этом мире, каким образом они настолько точно отрегулированы, что существует наша Вселенная, наша планета, наша жизнь, она существует. Друзья, это тоже один из очень ярких доказательств существования Бога, существования того, кто настроил. Вот на следующем слайде, друзья, я выписал некоторые цитаты. Вот есть такой Стивен Хокинг, я уже про него рассказывал вам, это очень известный ученый. Интересен он тем, что когда ему было примерно 18 лет, он в нем обнаружилась болезнь, мышечная дистрофия, там усиленная каким-то другим там заболеванием, и он потихонечку начал терять подвижность. То есть он был обычным человеком, но начал терять подвижность. Он женился, у него родились двое или трое деток, я не помню. Но к моменту, когда ему было уже 25 там, лет, примерно так, его болезнь все сильнее и сильнее постигала, он все больше и больше терял подвижность, и в конечном итоге, друзья, он превратился в человека, который вообще не умеет двигаться. У него не работает ничего, ни один орган в теле не работает, ни пальцы не шевелятся, ничего. У него работает только одна мышца на лице, и все. Под него было сконструировано специальное кресло, я, к сожалению, вот не смог вам показать фотографию, специальное кресло, которое управляется при помощи вот этой мышцы. Он управляет им. И специальный компьютерный синтезатор, при помощи которого он набирает вот с помощью этой мышцы на лице 50 слов в минуту. И умеет говорить 50 слов в минуту. У него такой голос, такой, как у робота, там, здравствуйте, там, я вас, вот так вот голос. Вы знаете, этот человек ведет очень активный образ жизни, он ректор крупнейшего университета в Англии. Это человек, который написал много книг, который ездит по всему миру с лекциями, ведет встречи, вот в таком состоянии. Кстати, кто из нас думает, что у нас нет возможностей, давайте вспомним про Стивена Хокинга и узнаем, что у него возможностей еще меньше. Но он многое делает. Врачи ему сказали, что он проживет около 2 лет и умрет примерно в возрасте 27-28 лет. Но сейчас ему уже далеко за 60, и он все еще ездит на своем кресле и учит других людей. Друзья, этот человек, он всегда был неверующим. Он всегда был атеистом, но он до сих пор говорит, что он атеист. До сих пор так. Но посмотрите, что он говорит. Он пишет: «Шансы возникновения Вселенной, подобной нашей, из чего-либо вроде большого взрыва, ничтожны. Отсюда, я полагаю, вытекают следствия отчетливо религиозного характера». Вам понятна формулировка, да? В книге «Краткая история времени», если кто-то найдет себе силы прочитать эту книгу, она доступна в наших библиотеках, в смысле вот обычных или даже на книжных магазинах, она очень такая сложная, но интересная. Написано: «Почему начало Вселенной должно быть именно таким? Очень трудно объяснить иначе, как деянием Бога, которому захотелось создать таких живых существ, как мы». Друзья, это пишет человек современный, но, наверное, крупнее ученого, чем он, сейчас нет. Физика более масштабного, чем он, сейчас нет. Другой выдающийся физик Фримен Дайсон заключает рассмотрение серии числовых совпадений следующими словами: «Чем больше я изучаю Вселенную и подробности ее устройства, тем больше нахожу свидетельств тому, что она в некотором смысле должна была знать о нашем приходе, то есть быть готовой именно к нам». Лауреат Нобелевской премии Арно Пензиас, открывшего реликтовое излучение. Друзья, это вообще, об этом очень много можно было говорить, о реликтовом излучении, но, к сожалению, нет времени. И он пишет такие слова, друзья, Нобелевский лауреат, его речь: «Лучшие данные, которыми мы располагаем, в точности те, которые я бы предсказал, опираясь на источники только на Пятикнижие Моисея, Псалтырь и Библию в целом». Друзья, эти люди, они понимаю сложность этого мира, сложное устройство этого мира, вот эту тонкую настройку всех этих рычажков, они понимают, что иначе, чем просто, Бог это никто не мог сделать. Друзья, это цитата современных очень известных ученых. Друзья, следующий слайд тоже немножко коротко, мы все идем коротко очень. Это информация. Вот на этой картинке представлена клетка, да? Клетка, цитоплазма, ядро, ядро, и внутри ядра хромосомы. Внутри хромосом, или точнее, вот мы видим вот это сплетенное. Что это такое, друзья? Это ДНК, да? То есть это молекула ДНК, которая содержит всю информацию о человеке. Друзья, вот этот самый Ричард Докинс, о котором я говорил, это человек, который воинствующий атеист, который сказал, что он никогда не поверит в существование Бога, он произнес такие слова. Информационная емкость одной единственной человеческой клетки, то есть одна маленькая человеческая клетка, содержит информации в 3-4 раза больше, чем 30 томов британской энциклопедии. Друзья, вопрос. Мы говорили с вами о микрофонах, мы говорили еще о чем-то. Вопрос более глубокий. А кто эту информацию создал? Ладно бы, например, микрофон появился сам собой, так шарики там скатились и что-то появилось такое похожее. Но кто написал эту информацию? Друзья, информация может возникать только благодаря разумному вмешательству. То есть никогда информация не возникает случайно. Сейчас люди ищут иноземный разум, ищут инопланетных существ. Существует даже такая интересная группа, как сети называется, S-E-T-I. Не в смысле сети, как бы рыболовные, конечно. Которые ищут вот этих вот инопланетян, которых, разумеется, не существует, и 100% их нет. Это однозначно, вы в этом можете не сомневаться. Хотя я говорю, когда меня спрашивают так, вот верю ли я в инопланетян, я всегда отвечаю так, что я 100% не верю в инопланетян, но присутствие некоторых людей на этой земле меня очень смущает. Потому что их поведение такое, что точно, наверное, инопланетяне. Вот, друзья, но это шутки, а на самом деле, конечно, кроме человека ничего не существует, это однозначно. Друзья, но тем не менее, по каким признакам они ищут этих людей, этих инопланетян? Они пытаются найти связанную информацию. И ученые, которые ищут инопланетных существ, они говорят, что единственным признаком наличия разума где-либо будет связанная информация. То есть не просто случайный набор каких-то сигналов, а последовательность, которая превращается в слова, в предложения и так далее. Это единственный способ выявления разума. Но мы видим, друзья, что в ДНК огромное количество разумной информации. Раз это единственный способ обнаружения разума, значит, мы нашли разум. То есть если ДНК содержит разумную информацию, значит, ее создал разумный создатель этой информации. Итак, друзья, еще один принцип доказательства – это информация, которая содержится просто в мельчайших клетках любого живого существа. Друзья, вы еще не устали слушать? Устали? Так поднимите руку, кто устал. Ну, давайте еще, вообще-то час. Не, не еще час, еще минут 15, 10, может. Послушайте или еще, или заканчивайте? Ладно, вы простите, но я тут много приготовил, мне все-таки хочется все изложить. Хорошо. Друзья, оно немножко для кого-то сложновато, знаете почему? Просто информация такая сложная, я понимаю, но мне кажется, это важно для вас. Давайте мы представим себе такой вариант. Что лежит в основе мира? Вот сейчас будет вам интересно, как мне кажется. Возьмем, только тише, пожалуйста. Возьмем кубик, игральный кубик. Знаете, да, 1, 2, 3, 4, 5, 6. И бросим его на землю. Можно ли угадать, какое число выпадет или нет? Ну, случайно, да? Но на самом деле это не случайно. На самом деле, когда мы бросаем кубик, и если мы учтем силу броска, учтем все эти нюансы, как вот он лежал, как он взлетает, учтем ветер, учтем силу притяжения, все это учтем, то мы сможем рассчитать, на какую грань он станет. Согласны или нет? Согласна. Просто это очень сложно. Честно говоря, рассчитать, как упадет кубик, не может даже современный компьютер. Это настолько сложно, настолько много всяких нюансов, что никто не может рассчитать, как упадет кубик. Но теоретически это возможно. Еще один, это пока запомните эту информацию, отложите в сторону. Еще один пример. Вот сейчас среди нас, нет брата, которого зовут Анатолий Мухин. Его здесь нет. Вот здесь нет. Но он есть, мы его видели сегодня. Кто знает Анатолия Мухина? Вот, наверное, он даже не подозревает, что он в моей лекции сегодня будет как доказательство существования Бога. Друзья, то есть вот он ответственный за кухню. Ответственный за кухню. Но мы сейчас его не видим. Никто не видит сейчас Анатолия Мухина? Никто. Давайте мы предположим. Не появился он? Нет. Давайте мы с вами предположим, где он находится. Как вы считаете, где он находится? На кухне, может быть? 100% на кухне или нет? А сколько процентов? 60%, согласны? А может он спать? Сколько процентов? 10%, что он спит. А может такой вариант быть, слушайте внимательно, а может быть вариант, что он сегодня вдруг неожиданно уехал в Москву? Может такое быть или нет? Почему? Может? Какой процент? 1%. Хорошо. А может быть такой шанс, что он сегодня пошел в лес, случайно нашел клад и сейчас пересчитывает деньги, которые зарыты здесь были пиратами в 20... Может такое быть или нет? Ну, теоретически может быть или нет? Ну, теоретически может быть. Какой шанс? 0,0001, да? Кстати, жалко, да? Лучше бы это был 100% шанс. Друзья, и так это очень мало. Но как нам узнать, а где же у нас Анатолий Мухин? Где же брат этот? Можно попросить Сашу Качанова, что он пошел и узнал. И он пришел и говорит, брат Анатолий сейчас находится на кухне. И все. И мы теперь узнали. И теперь 100% он на кухне. Все наши предположения отсыпались, рассыпались. И у нас осталось только одно верное, достоверное утверждение. Согласны, да? Так вот, интересно, друзья. Если бы мы с вами сейчас посмотрели в самый-самый микромир, туда, где находятся вот атомы, где существуют разные электроны, молекулы, ну не молекулы, а электроны, там, протоны и все остальное, то мы бы узнали вот что. Слушайте внимательно. Оказывается, если бы Анатолий Мухин был атомом, чего он не может быть в принципе, то мы бы сказали, вот слушайте, мы бы сказали, что он находится с 90% вероятностью на кухне, с 5% вероятностью спит, 3% вероятности он уехал домой, 1% вероятности он нашел клад, и действительно, он все бы это делал с разной долей вероятности. И они даже вот эти два Анатолия Мухина, один, который готовит, а другой, который нашел клад с 1% вероятностью, они даже могли бы друг с другом разговаривать. Друзья, а вот в том мире, который находится там глубоко, где вот там атомы, там, оказывается, не существует понятия местоположения. В этом мире, друзья, вот эти маленькие частички нашего мироздания, они находятся одновременно сразу везде. И распределяются они совершенно случайным образом. По-настоящему случайным, а не как с кубиком. Друзья, очень коротко, когда Альберт Эйнштейн узнал об этом, а он узнал об этом от Нильса Бора, то он сказал, что я в это никогда не поверю, потому что это невозможно, потому что иначе это было бы доказательством Бога. Друзья, и вот, может быть, вам трудно это понять, но, например, вот такой эксперимент проводили ученые. Вот летит атом, атом, и перед ним три щелки такие, раз, два, три. Через какую щелку пролетает атом? Через все три сразу. Он разделяется на три, пролетает через три, потом взаимодействуют три атома между... Но это один атом, он просто разделяется на три с разной долей вероятности. Это невозможно понять, это просто невозможно понять. Но это, друзья, есть. И вот это является доказательством. Вот именно по этой причине вот Вернер Гейзенберг сказал такую фразу, что никто после наших открытий, вот именно вот этих открытий, никто никогда не может сказать, что теперь основы мира, они материальны. Друзья, основы мира, они лежат в совершенно непонятной для ученых плоскости, где они не могут применять те законы, которые применяются в обычном нашем мире. Друзья, ну и последний слайд, там еще останутся, но уже будет, как бы мы будем заканчивать. Друзья, последний слайд, это нравственность. Друзья, один из величайших людей современности сказал такую фразу, «Меня ничто не убеждает в существовании Бога, как нравственность». Вы слышали, что сейчас, в октябре прошлого года, вы слышали, что есть такие автомобили Tesla? Кто слышал автомобили Tesla? Они на электричестве, да, электричестве. Но вот в октябре прошлого года, компания Tesla, Илон Маск, это основатель этой компании, он запустил автопилот. То есть этот автомобиль умеет перемещаться по дорогам без водителя. То есть человек может спать, может сварить себе кофе и пить его, может читать книжку, а автомобиль движется. Когда я об этом услышал, я вначале даже в это и не поверил. Я подумал, что это неправда. Но потом обнаружил, что это действительно так. Есть масса автомобилей, которые сейчас и в России не ездят. И даже вот есть такая запись, когда автомобиль едет в Москве, а в Москве мы знаем, какое движение, и вдруг он едет без... Ну, водитель сидит, но он не рулит, не управляет автомобилем. И вдруг таксист выруливает с левой стороны и подрезает этот автомобиль. И этот автомобиль Tesla, он тормозит, притормаживает, он справа сдает, он огибает этого наглого таксиста, и он продолжает движение без участия водителя. Это просто фантастика, это очень интересно. Друзья, и вот в мае этого года, то есть почти через полгода после запуска автомобилей с автопилотом, в мае этого года произошла авария во Флориде. Представьте Флориду, ну, может быть, представьте такое вот как бы жаркое место, дорога абсолютно прямая, яркое-яркое голубое небо и большой грузовик, тентованный грузовик с тентом, тоже ярко-голубого цвета, он разворачивается на этой дороге, и его тент ярко-голубого цвета сливается с голубым небом, и автомобиль почти не видно. И Тесла, машина Тесла едет без управления человека, человек в это время отдыхает, и она не распознает, что на дороге препятствие, не пытается затормозить, и со всей своей скоростью врезается вот в этот грузовик, и человек погибает. Друзья, это была первая, самая первая авария с участием этого автомобиля, со смертельным исходом. И после этого поднялось очень много вопросов. Кто виноват в этой аварии? Друзья, и когда стали изучать этот вопрос, слушайте, то выяснилась такая интересная ситуация. Один человек говорит, давайте мы представим другую ситуацию. Вот представьте себе, вот провели массу статистических исследований. Обычный автомобиль едет, ну, по дороге, обычный автомобиль. За рулем обычный человек. Нормальный обычный человек. Рядом сидит жена, сзади сидят трое деток. И едет автомобиль со скоростью, ну, например, 60 км в час. Вдруг на дорогу совершенно неожиданно выбегает маленькая девочка. Что сделает в этом случае обычный, самый простой человек? Что он сделает? Друзья, обычный человек, он попытается избежать столкновения. Масса случаев, когда даже неверующие люди, и люди, которые самые, ну, там, далекие какие-то, вот, от, может, веры, они все равно... Они крутили руль в другую сторону, они подвергали опасности свою семью, своих детей, свою жену. Автомобиль переворачивался, но они пытались спасти того ребенка, который выпустил. Так вот, в автомобилях Tesla оказывается заложена некоторая другая программа. Вот автомобиль едет, и он, автомобиль, знает, что здесь сидит водитель, здесь сидит жена, и водитель, и здесь и трое детей. Автомобиль, робот это знает. И вдруг выбегает маленькая девочка на дорогу, и автомобиль быстро просчитывает ситуацию. Он понимает, что если сейчас будет резкий поворот, то автомобиль обязательно перевернется, он врежется в стену в ограждение, и все в автомобиле погибнут. И у автомобиля выбор, что сделать? Пожертвовать теми детьми, которые сидят в машине, или сбить одну маленькую девочку? Что лучше? Ну и робот, который, в общем-то, не отягчен нравственным каким-то нравственностью, он, разумеется, принимает решение, лучше пожертвовать одним ребенком, чем пожертвовать всей семьей, кто уже сидит в автомобиле. Как вы думаете, как правильно поступить? Попытаться спасти ситуацию или холодным образом рассчитать и принести в жертву ребенка, который выбежал на автомобиле? Попытаться спасти. Друзья, вот дело в том, вот это очень важно вам понять. Нравственность, то есть любовь к другим людям, доброта, жертвенность. Человек поступает... хуже делает себе, но лучше другому человеку. Друзья, все, что мы относим к понятию человечности, это все противоречит обычному естественному отбору или обычной логике. Друзья, нравственность, тот закон, который живет в каждом человеке, который заставляет его просить прощения, который заставляет его... ради другого жертвовать чем-то, помогать кому-то, ради другого, может быть, что-то делать. Вы знаете, вот, например, в одном очень отсталом индейском племени, племя, которое уже просто деградировало очень сильно, у них есть такое обычай. Человек становится старым, ему уже 40 лет, представляете, какой старый, да? или 45. Знаете, что предлагают этому человеку? Не предлагают. Его отводят на гору. Называется гора стариков. И на этой горе стариков этого человека оставляют без воды и без еды одного. И он там умирает, и кости его там лежат десятилетия. И когда этих туземцев спросили, что же вы делаете, они говорят, да что? Все нормально. Он стал старый, он работать не может, он больной, он только ест. Зачем нам это надо? Мы отведем его туда, он умрет, но зато мы его хлеб, который он мог, мы можем накормить детей. Это же логично. Логично или нет? Ну как нелогично? Зачем нужен старый человек, друзья? Он же пользу не приносит, работать не может. Зачем он нужен, друзья? Логично от таких людей избавляться, друзья. Но это нравственно или нет? А кто вложил нравственность в жизнь человека? Друзья, вот если Бога нет, то никакой нравственности быть не может. Тогда человек может быть только делать то, что выгодно ему. Мне это выгодно, я это буду делать. Друзья, никогда человек не будет делать пользу другому человеку, если нет Бога. Друзья, нравственный закон в человека – это, нравственный закон в человека – это яркое свидетельство наличия Бога. Никогда никакой естественный отбор, никакая эволюция не сможет объяснить, почему вдруг человек начал заботиться о слабых, почему вдруг человек начал заботиться о стариках, о больных детях. В Римской империи мы знаем, как это было, да? Выкидывали детей, и все, и пусть их свиньи сидят. Друзья, так было, но почему люди перестали это делать? Почему люди, у них развивается? Потому что Бог вкладывает в них, Бог в них вкладывает понятие добра и движет их к этому. Друзья, и, наверное, очень сильное доказательство существования Бога – это то, что человек есть человек, а не животное. Человек может и хочет и может поступать не так, как поступает, как влечет его на это, может быть, какие-то природные инстинкты. Он поступает вопреки этому. Он поступает так, как в нем говорит Божье его присутствие. Друзья, когда-то Адам с Евой были созданы Богом, потом они потеряли образ Божий, да, а потом они отошли от Бога. Но часть Божьего присутствия в нем осталась. И вот эта часть в любом человеке, она его движет вот на это, на нравственные поступки. Она движет его на то, чтобы пожертвовать собой ради другого. На то, чтобы показать что-то хорошее. Друзья, это очень сильное доказательство существования Бога. Друзья, мы с вами сегодня довольно много рассмотрели. Ровно час я говорил, как и обещал. Я очень надеюсь, что, может быть, вы все не запомнили, но очень надеюсь, что какая-то часть информации, она будет для вас полезной. Я сейчас предлагаю, чтобы духовой оркестр сыграл, если у них есть еще произведение. И потом мы помолимся и будем заканчивать наше вечернее общение.